Александра Маринина. Черный список. Глава первая. Я счастливчик. Наверное, это от того, что на самом деле нас двое. Я и мой ангел-хранитель. Славный такой парнишка с крылышками за спиной и стеклянным барабаном в руках. В этот барабан насыпаны свернутые в трубочку бумажки, на которых написано «повезет» или «не повезет». И ни он, ни я не знаем, сколько в барабане счастливых и несчастливых билетиков. Просто он каждый раз открывает заслонку, засовывает туда свой пухлый пальчик и одну бумажку выковыривает. А я каждый раз думаю, а вдруг все удачные билетики уже кончились, и теперь начнется сплошная невезуха. И раз от разу этот страх все сильнее, потому что везучие бумажки до сих пор попадались чаще, и, по идее, они уже давно должны были кончиться. Так что начало полосы невезения я ожидаю каждый день, а до сих пор, видит Бог, мне жаловаться было не на что. Даже после того, как я развелся с Ритой и начал себе позволять крутить романы с двумя-тремя дамами одновременно, ни разу они не столкнулись на моем пороге, хотя, надо признать, люфт между их визитами порой бывал минимальным, минут в пять. Но все-таки был. Как говорится, беда уже дышала в затылок, но в последний момент отступала. И в этой поездке мне тоже везло с самого начала. И самолет вылетел вовремя, и место в салоне досталось в задних рядах, где разрешалось курить, и сосед всю дорогу проспал и не приставал с глупыми дорожными разговорами. И Лиля не капризничала, что вообще-то дело обычное и к везению причисляться не может, ибо Лиля — ребенок самостоятельный и очень спокойный. Когда она родилась, мы с Риткой были молодые и резвые. Нам хотелось не только сделать карьеру, но и сбегать в гости или на какую-нибудь тусовку, а бабушек, с которыми можно оставить Лилю, у нас не было. То есть чисто теоретически бабушки, конечно, были. Но они тоже были еще относительно молодыми и достаточно резвыми для своих лет. И им тоже интереснее было работать и общаться, нежели сидеть в заперти и развлекать дитятю. Поэтому в 3 года наша дочь уже умела читать, а в 5 мы спокойно оставляли ее дома, в компании Элли, Татошек, железных дровосеков и трусливых львов. Нужно было только уложить ее в постель, дать книжки, поставить рядом большую тарелку с фруктами и графин с компотом. Может, если бы мы больше бывали дома, Лиля стала бы обычным капризным ребенком, но характер ее сформировался именно под влиянием нашего с Риткой постоянного отсутствия. Как там было у Корнея Чуковского? Я не тебе плачу, а тете Симе. Кому ей было капризничать, если все равно никто не слышит? Но во всем этом, наряду с множеством маленьких плюсиков, был один огромный минус. Лиля привыкла быть скрытной. Не потому, что ей было что скрывать, а просто потому, что она не привыкла ни с кем делиться. И плоды этой скрытности, взращенные нашими с Ритой неумелыми легкомысленными руками, мне еще предстояло вкусить в полной мере. Сейчас Лиле было уже 8, и она, пользуясь полной бесконтрольностью, перечитала всего имеющегося дома Мопассана и настырно подбиралась к Бальзаку. Получив таким образом весьма полное представление о взаимоотношениях полов, она выработала собственную версию развода родителей, в соответствии с которой факт нашего с Ритой раздельного проживания означал именно раздельное проживание и ничего больше. Конечно, отношения у нас остались нормальные, и ни о каких проявлениях враждебности и речь не шла. Но удобно людям жить врозь, что тут такого? Тем более, что, учитывая характер деятельности моей бывшей супруги, видела нас девочка одинаково часто, по 2 часа в неделю. Рита всю жизнь работала в кино. Нет, она не актриса, боже упаси, она кинокритик. Причем с таким злым и язвительным языком, что врагов у нее больше, чем вообще знакомых. Как ни странно, этот факт совершенно не огорчал. Напротив, она сшила из него элегантный наряд, в котором щеголяла направо и налево. Когда кто-то выказывал ей симпатию или дружеское расположение, она томно говорила: «Вы такой оригинал, голубчик. Меня обычно не любят. У меня столько врагов». Впрочем, с чувством юмора у моей благоверной всегда было все в порядке. 2 дня назад она укатила в курортный город готовить очередной кинофестиваль. Следуя ее грандиозному замыслу, я должен был привезти туда Лилю и поселиться с ней в частном секторе, а Рита будет систематически нас навещать, контролировать и приносить фрукты. Мне эта затея не казалась удачной. Я вполне мог бы провести отпуск с дочерью без Риткиного назойливого надзора. Но она была непреклонна. «Ребенку будет приятно побыть на юге с обоими родителями», — говорила она, и мне, честно признаться, нечего было ей возразить. Я снял комнату у милейших супругов-пенсионеров и целые дни проводил с Лилей на пляже. Удивительно, но приближение Риты девочка чувствовала еще тогда, когда ее не было видно, а уж на зрение я никогда не жаловался. «Сейчас мама придет», — задумчиво тянула она, не обращая внимания на мои скептические ухмылки. И действительно, минут через пять на пляже показывалась Рита в своей неизменной юбке лохмутиками. Знаете, модная такая юбка, на которой разрезов больше, чем самой ткани. Слово «лохмутики» придумала Лиля. И я в который уже раз подивился тому, как хорошо она чувствует русский язык. Нет, что ни говори, а ребенок у меня совершенно замечательный. Ритка шла через забитый голыми телами пляж, сверкая своими изумительными ногами в лохмутных разрезах и казалась еще более обнаженной, чем одетые в купальники загорающие дамы. Лежащие на песке мужики таращились на ее обалденные ноги, не обращая внимания на лицо, на котором все прожитые годы были в наличии. Все 32 до копейки. Она не выглядела ни на день моложе, но ее, судя по всему, это совершенно не заботило, потому что на ее потрясные ноги и вообще на ее фигуру покупались все мужчины, независимо от возраста. Она подходила к нам, облизывала Лилю с ног до головы, небрежно чмокала меня в щеку и начинала выкладывать из огромной белой сумки полиэтиленовые пакеты с абрикосами, персиками, сливами и виноградом. «А колбаски?» — робко спрашивала Лиля, которая, наевшись фруктов в те долгие вечера, когда мы с Риткой бросали ее дома одну, теперь смотреть не могла ни на них, ни вообще на сладкое. Рита в ответ раздражалась длинной нравоучительной тирадой о пользе даров юга и необходимости витаминов для юного растущего организма. Лиля делала вид, что слушает, покорно вздыхала и из-под тишка поглядывала на меня. А я, в свою очередь, тоже делал вид, что согласно киваю в такт вдохновенным словесным пассажам моей экс-супруги и одновременно подмигивал дочери, что означало твердое обещание купить ей вечером вожделенные сырокопченые колбаски. Почему-то Рита никогда не брала с собой купальник, когда приходила к нам на пляж. Наверное, она предпочитала плавать в бассейне, где на бортике сервируют шампанское и легкую закуску. У строителей фестиваля на антураж в этом году не поскупились. Она опускалась на наше большое пляжное полотенце, при этом лохмутики вообще исчезали неведомо куда, и ноги ее представали перед желающими посмотреть на красивое, во всем длиннокруглом великолепии, увенчанном тщательным педикюром, и начинала торопливо жаловаться на козни конкурсантов, духоту в номере и вообще полную неорганизованность. Сценка «Я делюсь с папой своими проблемами» была рассчитана ровно на 14 минут, после чего Маргарита Мезенцева, по бывшему мужу Стасова, повторяла ритуал облизывания дочери, махала нам рукой и царственно удалялась. Навещала она нас дважды в день, утром и вечером, перед тем, как мы уходили с пляжа. Сегодня утром все начиналось, как обычно. Лиля задумчиво посмотрела на болтающийся в волнах буйок и сказала: «Сейчас мама придет». Но на этом сходство эпизода со всеми предыдущими закончилось. Рита появилась гораздо быстрее, чем я ожидал после традиционной реплики восьмилетнего ребенка, из чего можно было сделать вывод, что она почти бежала. Вид у нее был, прямо скажем, не самый лучший. И, глядя, как она пробирается к нам между плотно лежащими телами, я начал было сомневаться, правильно ли я помню год ее рождения. Вчера ей было 32, а сегодня уже под 40. Облизывание было пропущено, фруктовое изобилие из белой сумочки почему-то не появилось. Рита с размаху плюхнулась на полотенце и подняла на меня измученное лицо. «Ой, Владик, какой кошмар! Ольгу убили!» Я оторопел настолько, что даже не понял, о какой Ольге идет речь. «Ольгу? Ну да, Олю Доренко». «Как убили?» — глупо спросил я. «Зарезали ножом». «Кто?» Этот вопрос мог бы, пожалуй, достойно конкурировать с предыдущими. Он не был ни умным, ни оригинальным. А я знаю. Меня всю ночь в милиции продержали.